Мы отсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема сегодняшней беседы – «Страдания святых». У меня есть один богобоязненный друг, который переносил невероятные страдания, физические, духовные и эмоциональные. Страдания этой души казались мне превышающими всякое человеческое терпение. Были времена, когда они были настолько сильными, что я удивлялся, как мой друг мог устоять, чтобы не упасть под бременем всего этого. Недавно, перенося еще большие страдания, которые нагромождались одни на другие, мой друг пришел ко мне помолиться. Я сказал: «Я просто не могу этого понять. Ты говоришь мне, что страдаешь ради Христа, что Бог сотворит что-то доброе в тебе через эти трудности, но я вижу боль на твоем лице. Я знаю, что ты плачешь часами, иногда целыми ночами. Ты кажешься более подавленным и замученным, чем кто-либо другой из всех, кого я знаю. Как это может быть от Бога? Это кажется жестоким». Всего через несколько недель мой друг позвонил в мой офис, сокрушаясь и плача: «Я больше не могу. Я чувствую, как смерть окружает меня со всех сторон», — говорил он. «Я нахожусь в конце моего состязания. Было бы чудесно, если бы Господь позвал меня домой. Нет, я никогда не покончу с собой, но смерть кажется мне вожделенной сейчас. Пожалуйста, Давид, нет ли у тебя слова, чтобы утешить меня?» Я по-прежнему был в затруднении. Снова и снова я спрашивал, что Бог хочет этим сказать. Я никогда не видел никого страдающим так, как ты. Мой друг долго молчал, потом тихо предложил прочитать мне первую главу второго послания к Коринфянам. «Я думаю, Господь объяснит тебе, что происходит в моей жизни», — сказал он. Этой же ночью, дома, Дух Святой проговорил ко мне, когда я читал этот стих: «Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Павел говорил в этом отрывке: «Я прохожу через что-то, что я не совсем понимаю. Я был отягчен сверх моего терпения, сверх моей способности выдержать, и я не знаю почему. Я сейчас так подавлен, что желал бы умереть». Теперь посмотрим. Павел был одним из благочестивейших служителей Господних, когда-либо ходивших по лицу земли. Он ничего больше не хотел в жизни, как познать Христа, и притом распятого. Ему была доверена тайна благовествования, и он распространял ее по всему миру, и тот же Павел терпел страдания, которые были настолько сильны и казались непреодолимы, что он был в крайнем замешательстве. Казалось, нет никакого выхода. Он был в таком отчаянии, что считал, что смерть уже стоит на пороге. Он даже говорил, что готов был лечь и умереть. Мы не знаем всех причин переживаний Павла, но это могло быть сочетанием нескольких вещей. Одно из них — его не приняли в Эфесе, и в результате бунта люди хотели убить его. Он сильно обличал церковь в Коринфе и не знал, принимает ли его еще там. Некоторые люди обличали его в непостоянстве, в том, что он не знает, что собирается делать. Павел дважды обещал прийти к ним, но Бог изменял его намерения. Его обвиняли также в нечестности при присвоении пожертвенных денег. Они также обвиняли его в том, что он не являлся сильным оратором, не высокорекомендованным своими братьями. Они говорили: «Твоя проповедь трудна для понимания, твои слова не от мудрости мира сего». И Павел объяснял: «Я не проповедую с мудростью мира сего, я проповедую под помазанием и силой Святого Духа, но они не хотели этого, они хотели хорошего оратора». В конце концов, они даже поставили под вопрос здравомыслие Павла. Они сказали, что он был с нездравым умом. Чем больше Павел любил тех, кто отвергали его, тем, казалось, меньше он был любим ими. Возлюбленные, это была настоящая боль — быть отверженным теми, кому он столько помогал и для кого столько сделал. Как бы вам понравилось переносить подобное от своих братьев и сестер во Христе? Все эти переживания, вероятно, привели Павла к пределу отчаяния в его жизни. Рассмотрим список трудностей в его жизни. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Также от иудеев в 5 раз, писал Павел, дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, день и ночь пробыл во глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единопленников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Жизнь Павла была абсолютно полна страданий. Спрошу вас, какова основная причина ваших страданий, ваших трудностей? Как и у Павла, это может быть сочетанием нескольких причин. Физическое ли это страдание? Павел имел в своем теле жало физического страдания. Преследует ли кто-нибудь вас? Возможно, ангел сатаны послан, чтобы докучать вам? Были ли вы отвергнуты людьми? Может быть, ваш муж, ваша жена, ваши дети или близкий друг отвернулся от вас? Не проходите ли вы сейчас через огненное испытание? Может быть, вы боретесь с сильным искушением, которое никак не оставляет вас? Или имеете проблему в семье? Или встретили пугающие финансовые проблемы? Вы можете страдать от всех этих вещей. И это все может соединяться вместе, чтобы ввести вас в отчаяние и расстройство. Было время, когда я не имел терпения на христиан, которые говорили мне в своих страданиях: «Я хочу умереть. Я никак не могу так жить, это слишком много для меня». Это всегда мне не нравилось. Я говорил им: «Не говорите так. Это неблагодарно по отношению к Господу. Где ваша вера? Бог не оставил вас». Я обличал этих страдающих людей, пока я не стал прислушиваться к Иеремии и к Давиду. Они оба пришли к одному и тому же отчаянному заключению. Они хотели умереть. Давид говорил: «О, если бы я имел крылья, как у голубя, я б улетел в пустыню, чтоб скрыться от этих искушений и испытаний». Библия утверждает, что дети Божьи будут встречать много огорчений и страданий. Некоторые из них будут настолько интенсивными, настолько суровыми, что могут привести вас в состояние разочарования в жизни. Но будьте спокойны, возлюбленные. Бог имеет какую-то цель, позволяя приключиться всем вашим страданиям.
Может быть, сейчас вы чувствуете себя святыми, более близкими к Иисусу, чем когда-либо, и однако страдаете от самого тяжелого переживания, какое вы когда-либо имели. Павел сказал, что Бог имеет тройную цель, стоящую за всеми этими страданиями. Позвольте мне поделиться с вами всеми тремя. Первое. Одной из самых главных целей, стоящих за страданиями святых, является то, чтобы сделать нас способными утешать других страдающих людей. Павел сказал, «Утешающий нас, то есть Господь, во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Одним из самых необходимых служений в Церкви Иисуса Христа сегодня является служение утешения. Утешение других в их скорбях и трудностях. Многие верующие не знают, куда обратиться в своих переживаниях. Мы больше не нуждаемся в христианских психологах, которые используют библейские слова, чтобы замаскировать свои психологические подходы. Они применяют библейский язык, но они работают от психологических предпосылок. Не имеет значения, насколько хорошо они обучены, насколько они сострадательны или осведомлены. Человеческий совет не в состоянии облегчить страдания души. Когда я в самом деле переживаю трудности, глубоко страдаю, я не желаю читать какую-то книгу, которая предоставляет мне 10 способов, как добыть победу. Я не хочу идти кому-нибудь знаменитому евангелисту, чтобы он помолился за меня. Ни один из этих способов не будет действительным ответом, потому что не достигнет самого корня моего страдания. Нет, я хочу поговорить с каким-нибудь простым, неизвестным верующим, который тяжело страдал и, однако, прошел через скорби, прославляя Бога, полностью успокоенный, исполненной веры. Я хочу кого-нибудь, кто бы знал, как быть испытанным в огне скорбей, того, кто познал одиночество, печали, страдания, отвержение, сердечную боль. Я хочу кого-нибудь, кто дошел до места, где почти что сдался, не доверился Богу и вышел из этого страдания радующимся, верящим, более сильным, чем когда-либо. Такой человек является настоящим экспертом, и я хочу поговорить с таким человеком. Как видите, те люди, которые страдают, получают утешение от Господа. Они знают сострадание Иисуса к ним, потому что Его голос дает им настоящее утешение в трудные часы. Эти страдальцы становятся богатыми духовно. В них развивается уверенность, рожденная от перенесенных трудностей и испытаний, но что ценнее всего, Бог производит над ними такое воздействие, какое они бы не достигли никаким другим путем. Я думаю о Кэрри Тен Бум и о том, какое замечательное переживание было для тысяч людей, которые сидели и слушали ее, говорящую об Иисусе. Многие пасторы и лидеры по всем Соединенным Штатам были утешены и ободрены этой когда-то неизвестной женщиной, потому что все ее страдания произвели в ней богатство познания Господа. Она имела богатство сострадания и утешения от Духа Святого и использовала его для утешения других. Павел был способен радоваться во всех своих скорбях, потому что он знал, что его страдания послужат для пользы других. Он смотрел на свои испытания, как на особый вид школы, которую он должен был пройти. Он мог сказать, «Бог имеет какую-то цель в этом, потому что Он учит меня. Будут люди, которые будут нуждаться в моей поддержке. Им будет нужен мой совет и утешение, которое я получил в моих страданиях». Неудивительно то, почему Павел обращается к своему небесному Отцу, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Он научился в своих страданиях, как получать утешение от Господа. Когда вы страдаете в своем теле, вы становитесь терпеливыми к другим, которые страдают. Страдание выбивает из нас всякое осуждение других. Когда вы попадаете в скорбь, хотя глубоко любите Господа и знаете, что не прячете никакого греха, то вы не сможете смотреть на других, страдающих людей и говорить: «Интересно, что же они прячут? Какой тайный грех? За что они так судимы?» Несколько лет тому назад моя дочь посещала так называемую церковь веры. В ней проповедовалось Евангелие благополучия и процветания, и не давалось места для страданий. Во многих таких церквях, если вы страдаете, о вас думают, что вы или имеете тайный грех в вашей жизни, или у вас недостает некоторого качества или количества веры. Когда моя дочь Дебби заболела раком, ее высмеяли и обвинили в неимении веры. В конце концов, она должна была оставить церковь. Это было жестоко, ужасно. Я был очень огорчен. Не прошло много времени, как эта церковь закрыла свои двери. Почему? Многие в этой церкви сами попали в скорби и не смогли их объяснить. В конце концов, они были обескуражены и сдались. Некоторые из членов церкви позже извинялись перед Дэви и потом имели большое сочувствие к ней. Они поняли, что когда они сами заболели или в их дом пришло несчастье, это не было по причине тайного греха или недостатка веры. Задолго до этого я понял, что страдания могут сделать вас более понимающими испытания и скорби других. В мои молодые годы служения один из моих дорогих друзей потерял сына и двух внуков в авиакатастрофе. Я помню, думал, что он такое сделал, что Бог допустил случиться такой трагедии. Я хранил эти мысли около года, пока другой рак не появился в нашем доме. Я не удивлялся: «Господи, почему ты это допустил?» Потому что я знал, что наши сердца были чисты перед Богом. И я не судил себя, как я судил своего друга. Вскоре после этого я написал сочувственное письмо моему другу, которое пришло от моих переживаний. Люди, которые претерпели страдания, которые прошли через них и доказали свою верность Богу, становятся сильными, зрелыми, терпеливыми. Они имеют мягкость и доброту Иисуса. Я люблю быть в среде таких людей. Они так поддерживают мой дух. Возлюбленные, это и есть то, что Бог имеет для вас в ваших страданиях. Вы пройдете через ваши испытания и будете огромной помощью для других, если вы сохраните веру в Бога в Нем. Вы увидите это происходящим в вашей работе, в вашей семье, в вашей церкви. Люди будут тянуться к вам, потому что они видели, через что вы прошли и завоевали победу, получили утешение только от силы Божьей. И все-таки есть много христиан, которые не хотят страдать. Они живут обеспеченной, неприкосновенной жизнью и в конце концов становятся инертными, самолюбивыми и мелочными. Страдание преподает свои уроки только тем, которые поддаются на это, кто понимает, что они в школе. Есть также много верующих, которые страдают, но никогда ничему не учатся в страданиях. В результате они никогда не знают Бога как своего утешителя. Если послушать их, можно подумать, что Бог был к ним жесток, несправедлив и равнодушен. «Почему я?» — спрашивают они. Они сомневаются в Божьей любви и начинают отворачиваться от Него. Они стонут, жалуются и ропщут, и вся их радость блекнет. Они скоро ожесточаются и в конце концов отступают полностью. У меня есть друг, бывший пастор, который когда-то имел очень успешное служение среди людей с проблемами, но сейчас он находится в глубоком грехе, порабощенный наркотиками и полностью отступивший. Его жена оставила его, и он живет с женщиной, которая тоже наркоманка. Если бы вы спросили у него, Как все это случилось, он бы начал обвинять всех подряд, кто как будто виноват в его падении. Его жена ставила его. Бог не отвечал на его молитвы. Другие служители разочаровывали его. Он говорил: «Я в самом деле старался, но не смог выдержать, слишком много давления было. А также слишком много было лицемеров, фарисеев и фальшивых людей. Меня неправильно осудили, я просто не смог справиться с этим. Я не могу верить людям теперь». Если бы вы поговорили с ним, вы бы удивились, знал ли он Иисуса вообще. Он очень ожесточился и с каждым годом становился все ожесточенней. Он продолжает все так же сильно страдать, как и прежде, но его страдания только ожесточили его сердце. Апостол Павел даже в самый трудный момент его страданий благословлял имя Господа. Он знал, что его Отец полон милосердия и является источником его утешения. Он не спрашивал Бога и не ожесточался против Него. Он славил Его в самой середине своих искушений. Наилучшими учителями в каждой церкви являются не те, кто стоит за кафедрой, наоборот. Чаще всего они сидят на скамейках рядом с вами, люди, которые много страдали и все-таки славят Господа. Языком тех, кто научился чему-то в страданиях, является язык хвалы. Другая цель в страдании святых — это второе. Это то, что мы никогда больше не будем надеяться на себя, а только на Бога. Павел писал: «Чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Он в сущности говорил: «Господь привел меня к концу всякой человеческой помощи, к самому краю смерти». Это было такое безнадежное положение, что только сила Бога, воскрешающего из мертвых, могла спасти меня. Я всегда говорил, что когда вы достигаете самого крайнего положения, вы ударяетесь в самого Бога. Однако, если вы послушаете большинство христиан, находившихся в середине их страданий, вы услышите следующее: «Ничего, как-нибудь справлюсь», или «Я живу одним днем», или же «Я стараюсь, чтобы это не сразило меня». И также «Я выдержу, я всегда выдерживал». Нет. Это может стать даже хуже, чем вы могли бы когда-нибудь себе представить. Бог иногда доводит вас до самого предела ваших способностей, в глубочайшее страдание так, что вы потеряете всякую надежду в свою способность спасти самих себя. Нас с детства кормили концепцией самонадеянности. Будь мужчиной, мужчины не плачут. Мы имеем несчетное количество томов на тему, как справиться с трудностями, одиночеством, горем и искушениями. Но все они направлены на нашу плоть, на нашу способность выпутываться из всяких напастей. Возлюбленные, как много раз вы старались справиться с вашими трудностями, как часто вы были окружены искушениями, которые овладевали вами. Это все подавляло вас, и вы говорили: «О, Боже, ты знаешь, что я люблю тебя всем моим сердцем, но сейчас я так болезненно переношу это искушение. Я ненавижу его, я зол на него, Господи, я просто не понимаю этого». Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я верю, что Бог желает, чтобы мы сражались добрым подвигом веры. Но Господь имеет и другой путь для нас. Позволяет нам быть отягченными чрезмерно, как написано, и сверх силы, то есть страдать так сильно, что ничто не может помочь. Все, что вы пробуете, не поможет. Все, что вы когда-то читали, не способно помочь вам. Никакие утешения других не имеют смысла. Внезапно вы попадаете в кризис, который уничтожает всю вашу надежду на самих себя. У вас никакой надежды нет. Нет выхода, кроме как сложить всякую человеческую надежду. Вы вынуждены верить Богу, и вы видите, что единственным выходом является упование на Бога. Павел говорит нам громко и ясно: «Я имел в самом себе приговор к смерти. Я был испытан сверх меры до окончания всякой надежды. И это для того, чтобы я больше не надеялся сам на себя. Я должен был обратиться к Богу с верой, что только Он один может спасти меня от моих страданий». Годами я нес огромные финансовые бремена, исчисляемые миллионами. Я познал, что значит иметь жену, больную раком и близкую к смерти, дочь, больную раком и также близкую к смерти, и потом еще одну дочь, больную раком. В то время, когда моя жена Гвен и дочь Бонни сражались со смертью, я написал книгу о грядущем суде и получил буквально сотни обличительных писем, называющих меня лжепророком. Я обратился к Господу в середине всего этого и сказал: «Господи, все, что я хотел в жизни, это служить Тебе всем моим сердцем». Его ответ мне — физическое страдание вдобавок ко всему этому. Поверьте мне, это то время, когда вы начинаете серьезное исследование. «Господи, что я неправильно сделал? Почему Ты позволил мне проходить через все это?» В конце концов, вы приходите к такому месту, где вы садитесь в своих попытках спасти самого себя. Писание говорит: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Третье, последнее в наших страданиях. Бог преследует цель, чтобы мы, когда Он освободит нас от наших страданий, никогда больше не сомневались в Его способности освобождать нас в каждом настоящем и будущем испытании. Как написано: «Который и избавляет нас от столь близкой смерти, избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Часто мы, подобно сынам Израиля, забываем прошлые случаи избавления Господня. О, какие избавления Бог посылал им! Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извлек поток, и воды потекли, как реки. Дорогой святой, обратите свои глаза на Господа. Скажите: «Господь, к Тебе, очи мои». Вы должны призвать Господа и довериться Ему. Обратитесь к Нему сейчас, и вы найдете, что верен избавляющий. Какова бы ни была ваша битва, она Его.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!